Часть 10. У самой больницы такси, в котором ехал Анда, нагнала машина скорой помощи. Дело происходило на узенькой улочке, и чтобы пропустить скорую с бешено завывающей сиреной, им пришлось втиснуться в небольшое пространство между двумя почтовыми грузовиками, стоявшими на обочине. Прикинув, что с первой попытки выехать обратно на дорогу водитель все равно не сможет, Анда решил не тратить времени зря и, расплатившись, вышел из такси. Ему показалось, что пешком он гораздо быстрее дойдет до 11-этажного здания больницы, нависшего над узкой улицей, заслонив полнеба. Анда повернул с улочки на главную дорогу и быстро зашагал в сторону центрального входа. Он увидел, что машина скорой, обогнавшая их, въезжает в узкую щель между старым и новым корпусами. Ненамного же ей удалось его обогнать. Хотя Анда и шел пешком, они добрались до больницы почти одновременно. Сирена уже замолкла, но красный вращающийся фонарь на крыше скорой продолжал крутиться, отбрасывая пурпурные отсветы на стены больницы. Чистое голубое небо разливало покой, который, обнимая землю, создавал некий звуковой вакуум вокруг машины скорой помощи, выхватив ее из уличного шума, подобно тому, как луч прожектора выхватывает из темноты деталь пейзажа. Чтобы попасть в больницу, Анда должен был пройти мимо скорой. Красный фонарь уже перестал вращаться, последние отголоски сирены растаяли в небе. Воздух вокруг уплотнился, словно наполненный ожиданием момента, когда задние дверцы с треском распахнутся и побегут санитары с носилками. Но ничего не происходило. Анда замер на месте, напряженно глядя на скорую. Прошло 10-20 секунд. Двери оставались закрытыми. 30 секунд. Воздух словно застыл. Со стороны больницы тоже безмолвие. Никто не спешил, не бежал. Анда очнулся и двинулся в сторону входа, и в этот самый момент дверцы скорой неожиданно с резким звуком открылись, и санитары начали выпрыгивать наружу, одновременно вытаскивая носилки с пациентом. Возможно, у санитаров была уважительная причина, по которой они так долго сидели в закрытой машине, ничего не предпринимая. Возможно. Но даже и сейчас они еле шевелились. Носилки на какую-то долю секунды приняли почти вертикальное положение, и лицо пациента, отчасти закрытое кислородной маской, оказалось на уровне лица Анда. Их взгляды встретились. Тело на носилках напряглось. Казалось, пациент пытается повернуться в сторону Анда, но вот силы покинули его, и он безвольно затих. Глаза его потухли. Он... Этот находящийся в критическом состоянии человек так долго ехал в скорой лишь только для того, чтобы встретить свой конец у самого входа в больницу. На своей работе Анда часто сталкивался со смертью, но еще ни разу ему не приходилось быть случайным ее свидетелем. Почувствовав недоброе, он отвернулся от мертвого человека на носилках. «И чем, спрашивается, я лучше Мияшты с его астрологией?» — подумал Анда. Сперва это змея на железнодорожном переезде, теперь вот чужая случайная смерть. В последнее время он стал придавать значение даже самым незначительным происшествиям. Когда-то Анда посмеивался над теми, кто верит в предсказания, в сглазы и прочую чепуху, но теперь оказалось, что он сам точно такой же. Больница Сайсей-Бэйин имела непосредственное отношение к университету С, и дежурный врач по имени Вада, с которым Анда предстояло встретиться, был выпускником именно этого университета. Вада поступил на факультет на несколько лет позже Курахаши, но тем не менее они дружили. Курахаши уже успел позвонить своему приятелю и предупредить его о неожиданном визитере. Поэтому стоило Анда появиться в кабинете у Вады и представиться по имени, как тот сразу же проводил его на 7-й этаж в западном крыле. Асакава неподвижно лежал на кровати, глядя в потолок. Анда подошел поближе и, заглянув ему в глаза, сразу же вспомнил недавнюю сцену у входа в больницу. Взгляд Асакавы практически не отличался от потухшего взгляда человека на носилках. Это были глаза мертвого человека. Рядом с кроватью Асакавы стояла капельница. Анда не знал, как выглядела Асакава раньше, но можно было предположить, что когда-то он весил раза в два больше, чем сейчас. Щеки больного ввалились, в неухоженной бороде просвечивала седина. «Господин Асакава, — негромко сказал Анда. Ответа не последовало. Анда хотел было тронуть его за плечо, но задержал руку в воздухе и в нерешительности обернулся к Ваде, словно спрашивая у него разрешения. Вада кивнул, и Анда притронулся к Асакаве. Но тут же инстинктивно отдернул руку. Ему показалось, что под тканью пижамы он явно ощутил гладкую кость скелета. Однако у человека, лежавшего на кровати, прикосновение не вызвало никакой реакции. Отойдя немного от кровати, Анда снова повернулся к Ваде и спросил. «И давно он так?» «С тех пор, как его привезли», — без всякого выражения ответил Вада. Асакаву доставили в больницу 21 октября. Значит, вот уже 15 дней, как он не говорит, не кричит, не смеется, не сердится, не ест, не справляет нужду. «Как вы думаете, чем может быть вызвано такое состояние пациента?» — спросил Анда самым вежливым тоном, на какой он только был способен. «Сначала мы думали, что при аварии была получена черепно-мозговая травма, но следствие не обнаружили никаких отклонений. Так что, скорее всего, мы имеем дело с психическим расстройством».
«Вы имеете в виду психический шок?»
«Что-то в этом роде».
Тяжелое потрясение, которое испытала Сакава, в одночасье лишившись и жены, и дочери, вполне могло вызвать серьезные нарушения. Но Анда показалось, что должно быть что-то еще. Возможно, из-за того, что он видел на фотографии с места аварии, и Анда довольно ясно представлял себе сам момент столкновения. И каждый раз при этом его мысленный взгляд неминуемо был направлен на пассажирское сиденье и лежавший на нем видеомагнитофон. Видеомагнитофон будоражил его воображение, постепенно завладевая всеми мыслями, и Анда не мог уже думать ни о чем другом. Зачем Асакава взял с собой в машину этот видеомагнитофон? Что он собирался с ним делать? Куда они ехали? Единственным, кто мог бы ответить на эти вопросы, был человек, который лежал перед Анда на кровати. Ах, если бы он мог говорить. Анда пододвинул к изголовью кровати стул и уселся поудобней. Некоторое время он рассматривал профиль Асакавы, пытаясь представить себе тот иной, иллюзорный мир, в глубины которого погружен этот безмолвный и неподвижный человек. Да, тело его здесь, в нашем реальном мире, но душа далеко отсюда. И не нам судить, где ему лучше. Здесь и сейчас, или в той, другой реальности, где его жена и дочка, возможно, все еще живы. И, может быть, в этот самый момент Асакава держит свою дочь на руках и играет с ней. «Господин Асакава», снова сказал Анда. В его голосе слышалось сочувствие. Ведь и он тоже пережил тяжелое горе. Анда знал, что они были почти ровесниками, ведь Асакава учился вместе с Рюди. Но человек, на которого он сейчас смотрел, выглядел в лучшем случае лет на 60. Да, печаль и горе так быстро старят человека. В этом Анда убедился на своем собственном примере. Он чувствовал, что очень постарел за последний год. Раньше бывали случаи, когда его принимали за студента, но теперь все чаще люди думают, что ему гораздо больше лет, чем на самом деле. «Господин Асакава», — Анда попробовал еще раз. Но тут Вада не выдержал и вмешался. «Мне кажется, что это бесполезно, он вас не слышит». И это было чистейшей правдой. Асакава никак не реагировал на свое имя. Вздохнув, Анда поднялся со стула. «Он придет в себя, как вам кажется?» — спросил он у Вады. В ответ Вада развел руками. «Это одному Богу известно. Состояние пациентов, вроде Асакавы, может улучшиться или ухудшиться без видимых на то причин. В таких случаях медицина не может дать однозначного ответа, как будет дальше развиваться болезнь. Если его состояние хоть как-то изменится, прошу вас, дайте мне об этом знать».
«Хорошо».
Можно было уходить. Анда не видел никакого смысла оставаться здесь еще. Они с Вадой одновременно вышли из палаты, но в дверях Анда обернулся и снова посмотрел на Асакаву. Тот, как и прежде, неподвижно лежал на спине, устремив свой неживой взгляд в потолок.